Москва, Лондон.
Кто превращает дело артиста Устинова в новое дело Голунова? Вот в этом мы разберемся вместе с журналистом Олегом Кашиным. Я Роман Голованов у микрофона. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Олег, здравствуйте.
Роман, добрый вечер, добрый вечер.
В интеллигентской тусовке Москвы заговорили о новом деле Голунова. Артисты записывают в поддержку Павла Устинова свои ролики, вот предлагают, чтобы его отпустили. Ну а в чем весь сыр-бор? 3,5 года дал суд этому парню за то, что он вывихнул плечо сотруднику Росгвардии. Вот было видео его задержания, он стоит так у метро, этот парень, 23-летний.
Ну, видео там такое как раз, Роман, что скорее сотрудник Росгвардии вывихнул себе плечо, так яростно избивая этого Устинова, поэтому давайте будем четкими в формулировках. Не Устинов ничего не вывихнул. Да?
Давайте прежде послушаем, вот что говорят об этом сами звезды. Вот Гарик Харламов, шоумен, тоже не остался в стороне и записал свое видеообращение к этому делу Павла Устинова. Давайте послушаем.
Считаю этот срок и вообще этот приговор абсолютно несправедливым. На видео, которое, кстати, судья, насколько я знаю, не стал даже смотреть и рассматривать, видно, что Павел стоит в стороне, вдруг 5 сотрудников Росгвардии набрасываются на него совершенно внезапно, начинают его бить, задерживать, и один из них поскальзывается и, в общем-то, вывихивает себе плечо, за что Павел получает 3,5 года колонии. 3,5 года колонии за вывих плеча, вы серьезно? Друзья, ну, а если бы упало 3 сотрудника Росгвардии, сколько? 9? А если бы все 5 повалились, это 15-ка? 15 лет мотать за это. Ну, вообще, это где-то в законодательстве прописано? За вывих плеча сотрудника Росгвардии дают 3,5 года? У нас, по-моему, за убийство дают 5-ку. Может, я не знаю каких-то нюансов этого дела? Ну, подскажите, может быть, я не прав. Но мне кажется, что Павла надо выпускать. И вообще пересматривать историю с приговорами. Что-то здесь не так.
Это был Гарик Харламов. Я напоминаю, с нами на связи журналист Олег Кашин. Олег, ну вы согласны с ним?
Ну, вы знаете, Роман, кстати, уточни, меня слышно или нет?
Очень плохо что-то вас слышно. Может быть...
Вот, очень странно, очень странно.
Ну, вот сейчас хорошо, кстати, сейчас стало лучше.
Не стало получше.
Вот, отлично,
сейчас.
Отлично. У нас самая такая программа, где говорят всю правду и делают все предельно честно для наших слушателей. Мы никого не обманываем.
Да. Ну, вы знаете, на самом деле, конечно, я согласен с Гариком Харламовым, конечно, я согласен с Максимом Галкиным, конечно, я согласен с Тиной Канделаки, конечно, я согласен с кучей народу такого, ну, условно говоря, лояльного народу с кремлевских концертов. И поэтому сейчас я даже не готов занимать очередь за ними, потому что уже не волнуюсь за Устинова. Вроде бы понятно, что у всех консенсус. Да, человека посадили по беспределу, и его как-то нужно выпускать и наказывать этих вот громил из Росгвардии, которые, во-первых, настолько неталантливы, бездарны, непригодны, что ломают себе плечи, избивая человека, еще раз скажу. И поэтому хотел бы сказать, что все-таки не нужно делать вид, что это разовая какая-то ситуация, когда вот система почему-то совершила ошибку. Нет, это, конечно, системная история. Прямо сегодня, если знаете, оштрафован на 10 тысяч рублей тот парень из студии Лебедева, которому на первом митинге сломали ногу такие же упыри из Росгвардии, да, вот еще его жертву признали виновным в том, что он что-то неправильно сделал, и с него взяли штраф со сломанной ногой. Постоянно происходят какие-то такого рода новости. Конечно, это системная история. И освобождая Устинова, еще раз скажу, я почти уверен, что его отпустят, надо не забывать об остальных невинно осужденных или сидящих под стражей. Свободу всем узникам московского дела. И давайте закроем московское дело.
Олег, тут я с вами хочу сказать, что в каждой истории нужно разбираться отдельно. Вот в истории Павла Устинова я разобрался, я не знаю, вот может быть какие-то скрытые.
Да, я читал вашу статью, очень хорошая статья.
На сайте kp.ru можете посмотреть, но мы давайте вот некоторые вещи из этой статьи мы озвучим, вот потому что это очень важно для людей, чтобы понимать, как все это происходило. Вот такой вот детальный разбор. Во-первых, кто пострадал? Пострадал сержант Александр Лягин. Вот как мне сказала сестра Павла Устинова, что это уже старший сержант, он получил повышение. Вот такой комментарий, это я зачитываю из суда. При исполнении должностных полномочий услышал и заметил скандирование лозунгов. Попытался пресечь, ощутил, как что-то щелкнуло в плече, сказал силовик в Тверском суде. Что происходит дальше? Судья с этим соглашается.
Я перебью на секунду. Да. Мы видели видео, да, как что он там что-то ощутил. Он действительно избивали толпой, вот этой, причем очень нескоординированной толпой человека одного. Поэтому, ну ладно, да, извините, продолжайте.
Дальше. Судья заявил, что Устинов 3 августа на несогласованной акции протеста оказал тянущее, или, наверное, или тянущее, вот тут надо разобраться, воздействие на плечевой сустав руки сержанта Лягина и причинил нравственные страдания бойцу. Вот на это парень сам Устинов ответил, что стоял в стороне, у меня в руках был телефон, наушники заломили, и я не сопротивлялся, вот как он говорит. Но мы также поговорили с сестрой Юлией Устиновой, мы с ней долго-долго-долго были на телефоне, разбирались. Вот, Олег, вы же как бы меня тут уже представляли путинским охранителем, там, сатрапом режима, когда мы с вами рубились тут в клочке из-за несанкционированных митингов. И мне, ну, самое главное, ну, мне очень хотелось понять, зачем он туда пришел? Если семья говорит, что парень аполитичный, если сестра там заявляет, что мы вообще никакого дела в политике не слышали, что он про митинг ничего не знал, и мне хотелось понять, вот зачем он туда пришел. Потому что я тоже был в автозаке и видел молодых людей, которые были задержаны, говорили, что они не знали про митинг, но на самом деле они на митинг-то и пришли. И что выясняется? Парень сказал, что пришел туда по работе. Но у меня тоже, как бы, давайте доказательства. Я сейчас вам что угодно скажу. И вот она скинула аудиозапись, я ее сейчас включу, я не знаю, она, наверное, впервые прозвучит. Это голосовые сообщения из ВКонтакте Павла Устинова и его друга Султана. Кстати, Султан отказался прийти в суд, отказался вообще участвовать, как в этом, хотя тоже отсидел двое суток, получил штраф, но отказался
сам мараться. Сам погибай, а товарища предавай.
Отказался, да, мараться в этом деле. Да. И вот и голосовые сообщения, зачем вообще там находился этот Устинов?
Слушай, мне, короче, нужно будет с тобой встретиться.
Это Султан говорит.
Поговорить. Есть одна работа, типа охраны. 8 дней, 40 тысяч.
Вот они говорили, что будут по работе встречаться.
Не, братишка, сейчас я не смогу.
А это сам Устинов.
Может быть, часа через два.
Вот это их из голосовых сообщений, потому что сейчас телефон находится у семьи, там у невестки или у сестры, но они имеют к нему доступ, и вот показали мне скриншоты, тоже их можно на сайте kp.ru найти, что в 14.30 был звонок, в 15.14 они еще созванивались, а уже в 15.44 был отмененный вызов. Видимо, Устинов сбросил, когда ему звонил Султан, но... Важный момент, что задержание, по словам сестры, состоялось в 15.30. Вот давайте, Олег, послушаем мнение самой Юлии Устиновой, это сестра Павла, что она говорит про эту историю, это вот комментарий «Комсомольской правде».
Он занимался бизнесом, актерством, совершенно никакой политикой не интересовал. Он был аполитичным. Просто его Султан позвал на Пушкинскую, и вот он туда приехал. Когда увидел, что там творится, он хотел Павлику позвонить и сказать, ну, перенести встречу, но он не успел. Потому что его тоже ведь задерживали, Султана. Но его через двое суток отпустили со штрафом. Чтобы, видимо, не светиться дальше, я не знаю. Но он что, как бы, получается, наверное, боится, поэтому он и не, даже не пришел в суд свидетелем. Мы Павлика телефон забрали, там вот его вызовы исходящие, что они вот с ним созванивались как раз вот перед задержанием. Ну, он к приговору был готов. Я ему сказала просто, что готовься к тому, что оправдательного вердикта тебе никто не даст. Это не в их интересах. Сейчас он, естественно, надеется от того, чтобы мы добьемся его освобождения. Руки он не опускает. Жив-здоров – это самое главное. Адвокат говорит, что, естественно, очень много нарушений даже по всему делу. Очень много у них косяков идут, и они совершенно на них не обращают внимания. Они не хотят их принимать.
Это Юлия Устинова, сестра Павла, вот то, что она рассказала.
Да.
Олег, ну вот теперь ваше глубокое осмысление.
Не, вы знаете, Роман, да, во-первых, спасибо за эту запись, потому что буквально это вот тоже подтверждение тому тезису главному, что он пришел туда не на митинг, а по делам встречаться с другом. Конечно, друг подозрительный, но, собственно, ладно, не будем
играть в конспирологию. Про друга мы еще поговорим в следующей части, это очень тоже важно.
Да, да, но поскольку вы, собственно, спасибо вам, заговорили о том, что, ну, тоже заметьте, да, что даже такие доказательства, этот суд, как бы абсолютно такая тройка из 37-го года, да, за сутки провели, как бы, слушание, посадили человека. Здесь не идет речи вообще о судебном разбирательстве. Я хочу, вот вы сказали, что вы такой пропутинский охранитель, да, наверное, разное. И я хочу в вашем
это вы сказали, это... не я сказал.
Ну, смотрите, да, на самом деле, вот мне радостно и приятно, как там, не знаю, как старшему, может быть, человеку по возрасту, видеть, как вы расцветаете, когда у вас получается говорить правду, когда по работе, да, совпадает с тем, что есть на самом деле. Потому что мы тоже прекрасно знаем, что если...
В смысле, когда нет, я говорил то... неправду, это было ну, тоже по работе.
С вами, наши с вами споры в первых передачах после митинга, когда вы настаивали
на том, что... Да я не отказываюсь от тех слов.
Вот, в коем так случае. Или иначе, вот я не хочу на вас сейчас бросаться лично, вы действительно да, хорошие. Вот,
не бросайтесь, давайте, бросайтесь. Сегодня, ну, я сегодня, искренне сегодня, отказываюсь от того, что я говорил.
Ладно, но смотрите, сегодня вот действительно хор вот этих людей, там актер Гуськов только что выступил, тоже такой член «Единой России», вообще там доверенное лицо президента и так далее, тоже свободу Устинову. Здесь действительно такие новости обнадеживают. Вот в этом хоре тоже голоса, что вот в остальных случаях правильно сажают, только в этом как-то не повезло. И меня поразил такой же вот этот стандартный пост депутата Госдумы Евгения Примакова, внука того самого Примакова, и он пишет, да, и собственно в вашей статье это же есть как бы от источника в Росгвардии. Почему именно Устинова хватали? Может быть, предполагает Примаков, что все дело в том, что он был в красной куртке, а оказывается, у Росгвардии есть установка хватать людей в красных куртках.
Красных потому куртках, что красных кроссовках, я не раз об этом
да,
слышал.
На Майдане в красном ходят десятники и сотники.
Олег,
и
понятно, мы продолжим про Майдан в нашей стране, возможен он или нет, и про историю справедливости и несправедливости поговорим. Олег Кашин, 8800 200 ровно 9702.
Можно уйти в большую политику, но большой спорт пойдет вместе с тобой. Чемпион мира в тяжелом весе. Боксер с самыми большими кулаками за всю историю бокса. Действующий депутат Государственной Думы. А теперь еще и ведущий радио «Комсомольская правда». Встречайте, Николай Валуев в авторской программе «Большой спорт». Большая премьера. Среда, 10 вечера. Москва, Лондон.
О русской справедливости говорим. 8 800 200 ровно 9702. Журналисты Олег Кашин, Роман Голованов в эфире. Обсуждаем историю Павла Устинова, которого суд отправил на 3,5 года в тюрьму. И все, большинство артистов, журналистов выступают в его поддержку. Вот мы тоже провели на КПРУ расследование всей этой истории. Олег, вот возвращаемся к красной куртке.
Роман, да, к Майдану, красная куртка.
Да, ваша вот любимая тема, Майдан.
Ваша, люди
нет,
во власти.
Нет, вы меня постоянно спрашиваете, будет Майдан, не будет, приведет вот, к Майдану
этом,
или нет?
Об этом и хочу сказать. Да, депутат Госдумы, серьезный человек, внук серьезного человека, пишет, что красная куртка, да, признак сотника или там десятника на Майдане, поэтому полиция их хватает. Еще раз, да, вот нет ничего, да, ни одного случая не было, который бы указывал на то, что в Москве кто-то готовит Майдан. Но это шизофрения, это кривое представление
нет,
о реальности,
когда есть...
живет в головах.
Олег, ну подождите,
людей,
когда есть призывы к несанкционированным протестам, то обязательно у них есть координаторы. Как задерживать?
Серьезно?
Да, да, да.
Еще
координаторы
раз,
в толпе
раз.
Есть. Заводилы, провокаторы, координаторы.
Какие? Поймайте хоть одного. Все, кого полиция ловит, оказываются вот такими Устиновыми. Еще раз скажу. Вот сидят даже люди, которые осуждены, как говорят силовики, да, за бумажный стаканчик и пластиковую бутылку и так далее. Это координаторы. Поймайте за 20 лет хоть одного человека, который готовил Майдан. Нет
никого. Но в первую
никого.
Очередь надо
почему?
Поймать Любу Соболя, Алексея Навального. Вот главные координаторы. Вот у меня вопрос, почему их-то никак не поймают? Почему сейчас Алексей Навальный провожает дочку в Америку? Почему Люба Соболь довольная катается на машине по Кипру? Вот это у меня вопросы.
Вот.
Люди,
Роман,
которые
дорогой,
вот таких
смотрите,
вот Устиновых
да,
подводят
да.
к этой точке, подводят к провокациям.
Люди, которые надевают короткую юбку, не виноваты в том, что их изнасиловали. Давайте так, всегда, когда полиция там избивает человека, виновата полиция все-таки, а не какая-то Любовь Соболь. Но что
только
касается
изнасиловали,
Навального,
получается, Устинова, а не Любу Соболь. Любу Соболь
да,
чистенькая, хорошая.
Изнасиловали город Москву в целом и москвичей, да, и этими выборами, и этим протестным летом, когда полиция проводила каждую субботу какую-то тренировку по избиению граждан. Но вы хороший вопрос задали, Роман. Почему, вот при том, что как бы там рядовые участники протестов сидят, Навальный не сидит. Если, как вы говорите, Навальный работает на Госдеп, получается, что американский шпион бегает буквально по России, да, и почему-то это всесильное российское государство не в состоянии с ним ничего сделать. Может быть, он не американский шпион, на самом деле, тем более, что мы недавно узнали.
Помните, Максим Кононенко писал, что за ним стоит какой-то ангел-хранитель?
За ним стоит ангел-хранитель, не знаю, как его фамилия, но понятно, что, может быть, это и Путин его фамилия, и, может быть, завтра окажется, что Навальный преемник Путина, и те люди там во главе, не знаю, с моим другом Владимиром Соловьевым будут присягать новому президенту Навальному.
Вы оказывается, еще и фантаст, но, Олег.
Нет, ну подождите, те люди, которые вчера писали, что Устинов сидит правильно, сегодня пишут, что он сидит неправильно.
Кто писал? Ну а кто писал-то?
Я обожаю. Буквально Соловьев, буквально адвокат Гаргадзе, буквально вся эта шайка-лейка кремлевских как бы авторов в социальных сетях, в медиа. И так далее.
А где Соловьев написал, что он сидит неправильно? Вот где он написал, что он сидит правильно? Так, там были какие-то примеры? Нет,
берите его телеграм-канал. Сегодня он пишет, что да, чем больше я слежу за делом Устинова, тем больше у меня вопросов. Вчера писал, что вот там вы хайпитесь, а ведь человек осужден и так далее. Нет, на самом деле вот умение, как говорят, опять же, переобуваться, да, это обязательное свойство людей, публичных сторонников российской власти, потому что власть, да, у нас умеет менять свой вектор, как было в деле Голунова того же самого. А те люди, которые по работе всегда за власть, тоже вынуждены так скрипя, матерясь и выставляя себя идиотами, тоже вслед за ней меняться. И я рад,
да нет,
конечно,
вот я сейчас читаю его сообщение, и он говорит не о том, что там, вот вы правильно, неправильно, хай к делу не подошьешь. Он говорит о том, что надо разбираться, Олег. Ну и я об этом говорю, что надо в каждой истории разобраться отдельно. Взяли и посмотрели переписки, звонки, вот все вот.
Да, вам спасибо еще раз за эти переписки, они реально очень важные, и жаль, что российский суд не рассматривает их. Более того, вот судья Криворучко, давайте эти имена произносить, судья Криворучко, неправосудно отправивший в колонию Устинова, это же он отказывал Магнитскому в кипятке, когда умирающий Магнитский просил кипятка, чтобы ему доширак заварить, понимаете, да? Вот этот.
Но вы знаете, почему эти переписки не попадают в суд?
А почему? Потому что адвокаты плохо работают.
Потому что Султан, который друг этого Устинова, не отказался уйти в суд. Кстати, есть его номер. Давайте ему позвоним.
Давайте позвоним Султану.
Да, если можно, давайте наберем Султана, и мы без предупреждения будем звонить. Олег, вы включаете сейчас мастерство интервьюера, будем разговаривать, если, конечно, мы сейчас ему дозвонимся. Но вопрос, все говорят о том, что в истории прежде надо разобраться, а уже потом говорить, вот этот невиновен. Когда на каждого осужденного говорят, ты невиновен, а потом оказывается, что он виновен, это, конечно, как история про пастуха, который кричит «волки-волки».
Про пастуха, который кричит «волки-волки», тоже вот я на фразу, а он просто стоял, он просто шел, уже
недоступен. Выключил телефон, выключил. На страничку ВКонтакте, кстати, не заходит.
Может
быть, мы его даже понимаем, да? Вы понимаете его?
Ну как, я на самом деле тоже всегда, как бы, когда вот человек так себя ведет...
Нет, что он телефон выключил.
Да, разумеется, может, он вообще выкинул аппарат, купил новую симку и вообще сменил фамилию и уехал, да? Так тоже бывает, и тоже вопрос 50 на 50, да, он испугался, убежал, предал товарища, или он был милицейский провокатор, тоже ведь мы помним дело Нового Величия, в котором были милицейские провокаторы, и по которому невинные люди...
Кстати, остановимся, Султан Зак его зовут, вот нашел его ВКонтакте, и нужно отдельно остановиться, потому что это такая видеоблогерская тусовка, он, конечно, какой-то там более-менее популярный блогер, но неизвестный, но вот рядом с ними там стоит, они вот в лучах их хайпа греются. Он там фотографируется с блогером Николаем Соболевым, с этим из «Лев против», я забыл, как его зовут, который пивные
я
банки
забыл,
отбирает.
Я тоже забыл, но и не нужно его фамилию запоминать, потому что вот этот человек, мечтающий о славе, «Лев против», как бы, давайте не будем
его. Ну вот и рядом с ним находится Султан, который приводит на акцию Устинова. Я вот, кстати, вот честно хочу сказать, что я не верю, что Султан не знал, что там проходит митинг. И я даже подозреваю, что Устинов знал, что там вот это все происходит. Но потому что людям было... Ну, как это об этом можно было не узнать, если ты сидишь в интернете, если ты находишься в соцсетях, а это главная тема? Ну и тем более, что Султан как-то следит за блогингом. Но это ни в коем случае не говорит о намерениях, с которыми туда пришли.
Да, разумеется. И не говорит о правоте Росгвардии, которая... Ну, мы видели это видео, и окей, вы говорите, почему не подшито сообщение, да, Султан слился. Но Султан слился, сестра как бы есть с его телефоном. Сообщение у нее, почему не подшито? Почему не подшито видео, которое мы все видели? Почему? Потому что суд шел меньше одного дня, один световой день. За один день этот человек Криворучка...
29 минут выносили.
Вот. Судья Криворучка умеет ломать судьбу человека за 29 минут. Я, конечно, думаю, что судья Криворучка будет гореть в аду. Буквально вот лично он...
Но не нам судить, Олег, как христианам.
Ну, как бы не нам судить, но можно предположить, что, конечно, лично судья Криворучка, полицейский по образованию тоже. Почему российские судьи в большинстве...
А вы не верите в человеческое раскаяние?
Я надеюсь на него всегда, конечно. Окей, я представляю себе Криворучка в монастыре, который стоит на коленях всю оставшуюся жизнь и молится. И тоже вот, интересный момент. На днях буквально, если помните, дали 4 года ФСБшнику в Петербурге, который изнасиловал ружьем, да, бизнесмена. Который бизнесмен изнасиловал сотрудника СК, который тоже там что-то пытался делать. 4 года за изнасилование при исполнении, да, ружьем, да, и сколько дали Устинову? Это что, сопоставимые преступления, тоже российская судебная система, у тебя не разовый сбой, у тебя полностью ты пошла в разнос, да, одурела ты, российская система, извини, пожалуйста.
Давайте послушаем маму Павла, Татьяну Устинову, это после суда она сказала вот свою речь, послушаем.
Парень, который за всю жизнь ни с кем не подрался, не инициировал ни одну драку, вдруг оказывается, если честно сказать, прям государственным преступником против российского ОМОНа. Вот это мне очень больно и горько.
Это мама Павла, Татьяна Устинова. Напомню, парня отправили на 3,5 года за... То, что он вывихнул...
За то, чего он не совершал.
За то, что... официальная версия, да. Что он вывихнул плечо сотруднику Росгвардии. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. У микрофонов Роман Голованов и Олег Кашин. Вот пишут нам из Норвегии, пишет Артем. Рома, молодцом, что не поддакиваете Кашину. У них всегда все хреново, что бы ни произошло в России.
Не, у нас всегда все хорошо. Россия прекрасная, Россия великая держава. И, конечно, Россия заслуживает гораздо более цивилизованного суда. Россия и великий русский, европейский, белый христианский народ заслуживают нормальной полиции. И я уверен, что это возможно еще при нашей
любой
жизни.
Любой народ просто... заслуживает.
Особенно наш. Особенно у нас очень хороший народ. Почему у него такие позорные росгвардейцы? Почему у него такие кошмарные судьи? Так нельзя. Так нельзя.
Продолжаем. В Америке бы этого Устинова просто расстреляли, и никто бы ничего не
спрашивал. Это неправда.
Это более я сообщение того, зачитываю из чата.
Да.
Подождите.
Давайте иметь в виду, что это неправда. Ну, действительно, за такое не расстреливают, да, за такое в больницу кладут и еще выплачивают компенсацию от государства.
Вот подводя итог, что будет дальше? Вот что произойдет с Устиновым после всех этих разговоров, после видеороликов от Максима Галки, от Гарика Харламова, от постов, которые сейчас летят в Телеграме со всех сторон.
Я уверен, что уже решено, что его отпустят. И давайте прогноз. Его отпустят, а остальные менее знаменитые, менее везучие люди, тоже невиновные, будут гнить в тюрьме.
Подождите, менее везучие, всем. Виновен или свободу невиновен? Всем. Тут доказано, что человек был невиновен.
Тут тоже не доказано, тут только медийная кампания. В российском суде, еще раз, мы знаем, сколько оправдательных приговорах. Примерно ноль, да? И поэтому, конечно, говорят, приговор есть, значит, человек виновен. Нет, конечно, нет.
Но, кстати, я вам благодарен, что вы меня сейчас поправили по поводу доказано-недоказано. Это должен решать только суд, о чем и писал Владимир Соловьев до этого, вот возвращаясь к тем постам. Он писал о том,
должен,
что надо разобраться
суд,
в истории.
Но
и мы попытались, разобраться в этой истории. Читайте на сайте kp.ru 8 800 200 ровно 9702. Роман Голованов и Олег Кашин с вами.
Москва. Лондон.
Лучше и 100 раз услышать, и 100 раз увидеть. Наш эфир на YouTube-канале «Радио Комсомольская правда». Для всех, кто любит по-разному. И ушами, и глазами.
Москва. Лондон.
Русская справедливость и как ее добиться. Говорим вместе с журналистом Олегом Кашиным о истории Павла Устинова. Это такое новое дело Голунова, как уже его окрестили в сети. В поддержку парня записывают ролики все известные актеры. Ну, давайте вот мы обещали принимать звонки. 8 800 200 ровно 9702. Михаил из Москвы нам дозвонился. Михаил, а что вы думаете по поводу этой истории?
Знаете, в общем, информация, которая поступает, она вызывает весьма двоякое впечатление. По той простой причине, что та так называемая интеллигентная тусовка, об которой вы говорили, почему-то разговаривает по фене, хорошо, что не матом.
Это кто и как?
Даже его родные почему-то говорят совершенно спокойным голосом, как совершенно очевидное, что не надейся на справедливость, тебя все равно посадят. То есть это здорово напоминает один хороший фильм, тебя посадят, а ты не воруй. Ну и надо вспоминать, как разваливали Советский Союз. Ведь практически все, вот, что мы сейчас слышим в средствах массовой информации, то же самое было на кухнях, в определенных, так сказать, слоях общества. И причем слова были те же самые.
Это было по телевидению, по интернету, может быть, тогда и Союз не рухнул?
Ну, понимаете, в чем дело? Те, кто захватывал власть в Советском Союзе, они, собственно, из зоны-то и вышли. И вот даже вот ваш оппонент, который там говорил, там был из предела или еще что-то, но это же натуральные
фени. Это вы про феню, про Олега Кашина говорите, да?
Ну, и еще в интернете тоже посмотрите, почитайте, что там пишут.
Мочить в сортире такое выражение, да, есть? Или что там, кошмарить бизнес? Вот эти мерзавцы говорят по фене, да, правильно?
Понимаете, в чем дело? Если подчиненные не понимают другого языка, то Николай Черномырдин очень хорошо
выяснял
русским народным языком. Ну да, Степанович Черномырдин.
То есть вы понимаете, да? Одним можно по фене, другим нельзя. А почему? Лицом, наверное, не вышли.
Олег,
да?
У вас подчиненных просто нет, поэтому вам нельзя.
Ну как, подождите, мы с вами граждане, поэтому полиция как бы работает на нас, да? Нет? Ну, в смысле, по логике, по закону.
Понимаете, в чем дело? Полиция работает на нас. Но полиция не может рассказать все, что она знает. По той простой причине, что именно этого-то вот такие, ну, большинство вот тех, кто стоит за этой тусовкой, и добивают. И
слушайте, Михаил, а вы полицию не боитесь? Вот просто вот вы встречаете в темном переулке милиционера, вы ему улыбаетесь, вы ему радуетесь, наверное, да, или что? Расскажите.
Ну, знаете, я был практически в такой же ситуации.
Расскажите, товарищ, как это было?
Когда пошла с площади Сахарова толпа в сторону Китай-города, а я в это время с Китай-города пробирался на Сретенку. Вот. И меня менты задержали, спросили, чего, куда идешь. Но я шел навстречу этой толпе. Но я им объяснил, что я вот только что тут по делам вот работал, вот там вот через несколько домов. И мне надо было на Сретенку. Я говорю, что здесь случилось? Военные учения, что ли? Но они мне объяснили, что, в общем, надо сделать круг через площадь Дзержинского. Но я и сделал круг. И радостно ушел. И все, ничего ко мне не приставали. Ну, правда, я был не в красной куртке, не в красных тапочках, но, может быть, в этом дело. Но это самое, судя по тому,
как... Везучий вы человек, Михаил. Роману так не повезло.
Да, но это зависит от возраста, Олег. Я тоже вот тут объясню, что есть какой-то портрет участника митинга, что он должен быть молодой, с бородой, в подвернутых...
Молодежь враг России, да, молодежь враг России.
В подвернутых джинсах. Да, спасибо большое Михаилу. Давайте Сергея из Новосибирска послушаем. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, товарищ. У меня тут вопрос к Олегу Кашину-то. Со стороны, как говорится, виднее. От экономических предпосылок-то все признают, что для плохой жизни-то в России нет. А народ живет все хуже и хуже. Так, может, вы скажете, в чем причина такая, что власть так плохо к народу-то относится?
Ой, вот. Я с удовольствием спасибо вам скажу, большое. С удовольствием вам скажу, что те деньги, которые можно было потратить на пенсии, на зарплаты бюджетникам и так далее, власть тратит на новое обмундирование для Росгвардии, на бронеавтомобилей «Каратель», на Мосгордуму, между прочим, на какие-то такие, на пропаганду, на какие-то такие вещи. Вы знаете, что человек, который пишет в Фейсбуке, да, что там «долой оппозицию», да здравствует полиция, он очень часто получает деньги, которые украдены у вас, дорогие, дорогой Сергей из Новосибирска, буквально. Поэтому да, поэтому имейте это в виду. Имейте в виду, что вас грабят. Вас
а грабят, те, кто пишет обратно власть долой, оппозицию на трон, а денег ниоткуда не получают?
Да, наверное, нет. Ну, как я вот не то, что пишу долой власть, но вот я работаю, там, не знаю, пишу статьи, получаю за это гонорары.
Но вас оппозиционером-то не назовешь. Вы в списке Путина.
Разные мнения бывают, да, и в списке Путина, и в списке, там, не знаю, Навального, все такое. Но да, платные тролли, платные блогеры, мы знаем, что есть, там, не знаю, Ольгина пресловутая или Савушкина в Петербурге, где гигантский офис, и там сидят блогеры, которые от людей, связанных с властью, получают деньги за то, что они оставляют комментарии даже на сайте «Комсомольской правды». Вот на что тратятся народные деньги, конечно же.
Но еще одна история в продолжении Павла Устинова, Юрий Дудь о ситуации России на премии GQ. Я очень прошу вас говорить, а не молчать. Мы не можем включить эту запись, ну, потому что там вы буквально ничего не расслышите, но некоторые такие моменты можно прочитать. Вот зачитаю. Есть проблема, когда в России, моей родной и любимой стране, происходит очередной беспредел. Я знаю, что многие из вас возмущаются этому, но делают это очень тихо. Они возмущаются по кухне, кабинетам, по гостиничным номерам. И вот дальше. Прийти могут в любой домик, даже если этот домик находится в Рублево-Успенском шоссе. А нет разницы, то я не понимаю, почему нужно встречать беспредел молчанием, а не встречать его лицом к лицу. Олег, ну вы считаете...
Знаете, это... Роман, вот интересный момент. Мы третью неделю подряд говорим о Юрии Дуде. Значит, Юрий Дудь такая фигура, о которой можно говорить три недели подряд. О ком еще можно в России говорить? О Путине, о Навальном, да и все, наверное. Вот Дудь третий, и надо его с этим поздравить.
Подождите,
наверное.
Еще очень много людей. Например, Владимир Соловьев, вот наш постоянный.
Соловьев
постоянно про него все говорят.
У него ко мне, да. Вот, нет, на самом деле очень важный момент.
Вот тут нам сейчас обсуждают вот, Максима Шевченко вот у нас в чате. Ну, тоже.
Смотрите,
и мы
да,
говорили Максим
Шевченко, он ведущий Радио КП, да, ведущий Радио КП. Про Дудя все-таки мы говорим, мы с вами конкретно говорим третью неделю подряд. И поскольку, да, поскольку уже там везде пишут,
да
можно
вот
ли считать
Дудя
совестью нации?
А кто такой Дудь, и почему нам не должно быть все равно, что он говорит? Вот объективности ради 0902, номер реальный.
Кто пишет, спросите у своего внука, кто такой Дудь. Внук вам объяснит. И на самом деле, вот мне хотелось бы об этом поговорить, да, можно ли Дудя считать совестью нации? Просто на самом деле, именно у нас же в России всегда есть потребность к тому, чтобы царей было, ну, два, да, один в Царском Селе, другой в Ясной Поляне. И все попытки и советской власти, и постсоветской власти изобрести себе вот такого второго царя в Ясной Поляне, они оказываются обречены, потому что невозможно создать духовного лидера, лидера интеллигенции, какую-то фигуру, лидера общественного мнения, который бы по найму работал на власть. Конечно, должен быть человек, который оппонирует власти. Сегодня такой человек, да, духовный лидер, буквально это Юрий Дудь, самый популярный деятель русского Ютуба, конечно же. То есть у нас два царя, один в Новоогарёво, другой в Ютубе, и это нормально. И власти нужно относиться к Дудю, я считаю, власти в широком смысле, вплоть до вас, Роман, к Дудю не как к угрозе, да, вот как к такому как бы критерию, да, вот ты ведешь себя хорошо, вот Дудь тебя ругать не будет.
А чем вообще опасен плохо, Дудь? Скажет. Кого он ругает?
Дудь не опасен, Дудь ценен,
сказать
важен,
ему, сказать тяжел, банальную тяжел, речь, так. Которую, Олег, мы произносим в этой студии постоянно, вот эту банальную
Слушайте,
речь,
мы произносим,
которую вы говорите
миллионы,
ее там,
миллионы,
как мантру, и ничего страшного
Роман,
не происходит.
Понимаете, Роман, мы с вами, конечно, молодцы, но нас слушают, там, не знаю, десятки тысяч, допустим, да, его слушают миллионы. А когда слушают миллионы, можно там, есть банальность, да, там, не знаю, не убей, да, там, не укради. Вот такие банальности тоже, а что такого, да, что такого? А надо это говорить. Надо это говорить.
0902, кстати, вам отвечает. Да. Мне 32 года, внуков нет пока, но бездарные
не
журналисты
знаете,
меня не интересуют. Нет,
знают,
кто такой Юрий Дудь, но плевать хотели на его мнение.
Плевать хотели, да, буквально вот тоже, ну, слушайте, там, не знаю, серьезно, я тоже как бы не считаю Дудя, там, не знаю кем, вот фигурой, заслуживающей восхищения в мраморе, но кто из него делает нового Сахарова и Солженицына? Да буквально вот те люди, которые говорят, а, Дудь оправдывает террористов, а, Дудь плохой,
Дудь правда оправдывает террористов, у нас про это был с вами... Была с вами целая
именно.
Программа, где снят фильм, не представленный другой позиции.
Вы знаете, Соловьев, там, не знаю, Андрей Норкин, Максим Шевченко, они могут быть талантливее Дудя, могут быть умнее, но у него есть ровно одно преимущество рядом с ними, да, он независимый, и у него нету, там, не знаю, начальника из Кремля, который ему позвонит
ну,
и скажет...
Ну ладно вам, ну вот вы тоже, но не надо вот такими уже штампами говорить.
Какими?
Давайте Владимира Соловьева самого послушаем, вот в эфире Вести FM, что он говорил.
Дудь радостно говорит о том, что во всем виновато государство. Ну, надо быть дегенератом. Вот лучше бы он рекламировал Head and Shoulders. В этой башке, кроме химических элементов Procter & Gamble, ничего другого не обнаружено. А что, спортивный журналист был бездарный, теперь полез в другую область, просто гадить по чуть-чуть. 3 часа и ни малейшего понимания о том, что, почему и как и реально произошло. Вы посмотрите на эти лица. Вы посмотрите на эту лощеную нечисть. Вы посмотрите на этого борца с перхотью. Там же ноль сопереживания. Кто эту, в общем, мразь раскручивает ничтожно? Какие там деньги? Кто это все накручивает? Та самая либерастня пытается поднять его наверх. Они не понимают, что этим они открывают врата ада.
Это вот Роман, Владимир, да. Соловьев.
Вот давайте немножко вот отвечу, да, вот в эфире Радио КП в гостях программа «Полный контакт» с Владимиром Соловьевым. Мрази, либерасты, ненавижу, скоты, убивать, бля, сори. Вот, что это такое, да, это талантливое радио, талантливый журналист? Нет, конечно, да, ну это какой-то уже распад личности, правильно, что вы его процитировали, я ж не слушаю, как бы, да, это какое-то безумие, какой-то поток сознания, вот здорово,
что мы
его... Ну
почему поток сознания? Это вполне себе понятная мысль о том, что есть... понятное, о том, да. Что есть специальная компания по раскрутке Дудя, я вам объясняю, если вы прослушали. Да нет, Олег компания. Кашин, компания, Роман, да. Голованов, 8 800 200 ровно 9702. Продолжим спорить сразу после короткой паузы. И ваши сообщения, звонки тоже принимаем.
Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Кто прав? И главное, кто виноват?
Все губернаторы и мэры сидят у телевизора с блокнотиком. Не дай бог, кто-то что-то сейчас Путину задаст какой-то
вопрос. Врачей нет? Нет. Педагогов нет? Нет.
Мы тут революционную ситуацию себе закладываем.
Жги глаголом этих мразей.
Извините, у нас каждую неделю какие-нибудь там задержания и посадки.
Андрей и Юлия Норкины. По будням в 9 вечера в программе «Простыми словами».
Не могу ответить на этот вопрос.
Москва, Лондон.
Вот Олег не знает, но в пятницу в Москве было тяжело ходить по улицам, потому что немножечко так пованивало серой. Я все думал, что такое произошло, может быть... Ну, какой-то булгаковский Воланд прилетел со своей свитой, и потом полетели в соцсетях фотографии катафалка, а это Ксения Собчак вместе с Богомоловым гуляют свадьбу. Олег Кашин, Роман Голованов, 8 800 200 ровно 9702. Главное общественно-политическое событие страны, я тут должен поставить пометку «Ирония», обсуждаем на радио «Комсомольская правда». Олег,
да.
Ну, вы-то вот следили... Вы...
Я следил, конечно. И
кричали
вот
горько у монитора?
Наверное, не кричал, но, конечно, я рад. И мне, на самом деле, вот сейчас мы вступаем на скользкий путь обсуждения чужой личной жизни, что, в общем, наверное, не круто.
Подождите, а это они сделали все, деле... чтобы эту личную жизнь обсуждали?
Да. Здесь я с вами согласен. Более того, про серу, наверное, общая была атмосфера, потому что буквально в эти же дни в медиа, да, была вторая, как бы, такая главная светская, или как правильно назвать, не новость, а именно болезнь тяжелая.
Это ужасно.
Анастасия Заворотнюк, да.
Это просто
и примерно вот люди, которые там могут плеваться про Собчак или говорить там «Дудь хайпажор» там или еще что-то, или полицию одобрять там все такое, они там на Первом канале, в газете «Ру», там еще где-то устраивали онлайн и делали программу «Настя
Живи». Но как раз тут согласились все, что что сделали вот на одном из сайтов, я не буду называть его, написано «Заворотнюк умирает онлайн».
Да.
Просто ужас.
Вот, это просто я хотел привести иллюстрацию к общему такому, там, не знаю, сатанизму российских медиа, вне зависимости от их оппозиционности и так далее. Вот. Ну да, свадьба Собчак-Богомолова, наверное...
Подождите, вы сейчас говорите, вот сатанизм, все дела, но вы понимаете, что люди это читали? Я же видел просмотры, видел рейтинги, это же...
Я тоже читал, как бы, ну это ужасно чудовищно, но я читал, да, я признаю, как бы, прости господи. Вот, ну давайте вернемся, да, к более веселым вещам. Поездка в катафалке на свадьбу. Вот тоже, на самом деле, даже есть актеры, причем какие-то серьезные, статусные, которые отказываются в кадре умирать, да, отказываются в кадре ложиться в гроб, потому
я
что
помню,
они суеверные.
Я помню, в Есенине Безруков брал дублера, чтобы не ложиться в гроб.
Вот, да. И на самом деле, ну окей, не веришь ты в Бога, да, допустим, ну вот там не пришел еще к Богу, бывает. Но там суеверие какое-то, не знаю, просто, ну, там, плохая примета, не знаю. Ну, слушайте, вот ты ложишься в катафалк, а там через какое-то время тебя нас по-настоящему мертвым мертвого будут вести в катафалке. Подумай об этом, подумай о своих близких, это просто некрасиво, неправильно. Конечно, вот тоже я сошлюсь, опять
кстати,
же,
на себя. Кстати, мы сейчас вспомнили про Безрукова, я зашел в его Инстаграм, у него написано...
И он тоже, да.
Я,
и
мы, Павел Устинов.
Да. И Безрукову спасибо, конечно же, хотя тоже мы понимаем, что это тоже признак уже принятого решения, наверное. Но тоже вот свадьба. Мы русские, да, у нас русская история, русская культура, и мы помним такую свадьбу еще в конце 18 века при Анне Иоанновне, при дворе, когда князь Голицын, да, разжалованный князь и Буженинова, то ли Калмычка, то ли не помню кто, ну, шутиха, да, женились для как бы, ну, придания хорошего настроения двору, да, императрице, и потом провели брачную
ночь. Когда ледовый, был такой ледовый замок, бегали карлики вокруг.
Да, карлики, горбуны, там, представители малых народов на верблюдах, оленях, собаках и свиньях. В общем, буквально вот то, что было сейчас. И действительно, вот удивительное дело, да, прогрессивные люди, модные люди, там, постмодерн, там, метамодерн, как угодно, в итоге он опрокидывается в архаику, потому что, да, мы увидели 18 век, потому что оба этих человека, конечно, в той или иной форме придворные, Богомолов, как мы понимаем, доверенное лицо мэра Собянина, только что получил, видимо, за свою публичную поддержку мэра, муниципальный театр на Малой Бронной в свое распоряжение, Ксения только что получила программу на Первом канале, и в прошлом году я сам за нее голосовал, она участвовала в президентских выборах, в общем, тоже мы понимаем понарошку.
Но вы победили, Олег.
Мы победили, да, мы с Ксенией победили, но, что называется, это праздник со слезами на глазах, потому что, конечно, даже я бы, даже избиратель Ксении Собчак, хотел бы, чтобы в России как-то все было более
прилично. А давайте вот, кстати, вы про катафалк заговорили, небольшой лайф, это я не издание, это так называется «Живой звук», по поводу прямо этого катафалка послушаем Богомолова.
А почему такое интересное у вас оформление свадебной церемонии?
Ну, так живем, интересно.
Ну вот, меня, знаете, как вот эта вся история, конечно, тоже коснулась, потому что все соцсети буквально такими ушатами на тебя вылили эту информацию. И было венчание. Было венчание в храме, в котором венчался Пушкин. Вот там Андрей Малахов, кстати, тоже был. Вы как вот к этому относитесь? Вот то, что вот это таинство состоялось на свадьбе.
Ну, тоже смешанные чувства, в том смысле, что я не вижу за собой права, как бабушка у подъезда, говорить, а вот как они венчались, они же неверующие, это что же, глумление над святыней? А на самом деле, вот вы, наверное, следите тоже за новостями церковными, буквально за сутки до этой свадьбы из патриархии ушел священник Волков, да, пресс-секретарь патриарха, его место занял светский человек Владимир Легойда, которому и пришлось объясняться по поводу этого венчания.
Очень уважаемый, умный и интеллигентный человек.
Уважаемый, умный, но, что называется, не духовное лицо, а буквально вот такой вот пиарщик, который бы чуть-чуть...
Подождите, Волков
ситуации...
тоже стал священником в 2015 году, а с 2011 года так, нет, был у патриарха, и вот этот промежуток времени он был мирянином, поэтому вы...
Да, и мы, конечно, еще увидим Легойду в статусе митрополита и так далее, наверняка. Но просто я действительно думаю, что даже человеку, которому приходится высказывать позицию церкви, позицию патриархии, да, по этому поводу, ему, конечно, неловко, потому что, да, патриархию втянули в вот такое. И если закольцевать, только что, пока мы с вами говорили, на сайте православия.ру, то есть даже не на правмире, а на православие, появилось открытое письмо московских священников в защиту узников московского дела. И это как раз, вот я считаю, то, что собственно, даже оправдывает это венчание, потому что, окей, церковь как бы попала в просак, к сожалению.
Подождите, в Екатеринбурге священники приходили, насколько помню, да, в Екатеринбурге, даже архиерей приходил на суд. И ничего такого удивительного нет, потому что священники поддерживают людей, поддерживают заблудших овец своих.
Плохо говорит, церковь должна, но церковь реально должна, конечно, поддерживать тех, кому плохо. Не то, что заблудших овец, не заблудших, но обниматься и целоваться не с лоснящимися чиновниками, да, и там не с начальством, не с генералами, а с народом, с теми, кому плохо, кто в тюрьме. Вот, и поэтому, да, конечно,
спасибо. Нет, по поводу таинства венчания, ну, конечно, священник взял письмо, взял расписку у Ксении Собчак и Богомолова о том, что они раскаиваются в богохульстве.
Роман, погодите, а такие расписки часто берут?
Ну, вы знаете, потому что если бы этого документа не было, вы бы сейчас говорили, а вот они делали такое, а сейчас их венчают церкви. Ну, может быть, и не вы, но кто-нибудь из журналистов.
Я бы точно не говорил, но вот когда отец Андрей Кураев говорит, что нужно снести,
он этого не говорил, он сказал не так, он задается вопросом. И что
ой, Вот, а, вы попались в ту же ловушку, вы же мне про блогера Лисицу то же самое говорили, да, Лисиницыну, вот того, которого за призыв, которого не было, да, тоже вот он так не говорил, он говорил, он на самом деле говорил, этот блогер осужденный, да, говорил, что вот, а что если, да, поэтому...
Но это совершенно разные вещи, совершенно разные вещи, где убийство, а где вопрос сравнения двух событий, ну, вы, Олег, ну, с вами мы еще поспорим, поговорим в следующий вторник в 20:00 на сайте КП.ру, читайте расшифровку нашего разговора. Всегда вам рады. Спасибо.
Goodbye.
Осень. Пора перемен. На радио «Комсомольская правда».